Наталья Леонидовна Разумцова. Город Зеленокумск, Ставропольский край. Рассказ «Отец». Окончание. Начало в номере 4 за 2016 год. Прошло чуть больше года. Лиля прижилась в новой семье. Она действительно оказалась хорошей помощницей, и Иван Николаевич с Валентиной Викторовной восприняли ее как старшую дочь. Дети тоже полюбили ее. За это время девушка влилась в жизнь церкви и духовно окрепла. Находясь под благодатным теплом Божьей любви, она, словно пересаженная в плодородную почву растение, расцвела. Но когда Лиля вспоминала отчий дом, ее сердце больно сжималось, а глаза наполнялись слезами. Она уже несколько раз тайком от родителей встречалась с Женей и Викой, и те доложили ей, что никаких перемен в их семье не произошло. Однако потом связь с ними оборвалась, и несколько месяцев Лиля не могла встретить ни брата, ни сестру, и это ее тревожило. В молитве за родных девушку постоянно поддерживала семья служителя, молодежь и церковь. Однажды, покупая в магазине хлеб, Лиля услышала позади себя удивленный возглас: «Лиля, неужели это ты?» Оглянувшись, девушка увидела свою бывшую соседку по лестничной площадке. «Здравствуй, деточка, здравствуй!» Бабушка Тоня обняла Лилю и, взяв ее под руку, отвела в сторону. Настороженно посмотрев вокруг, она тяжело вздохнула. «У твоих-то что творится? Отец твой, Лилечка, серьезно заболел. У него обнаружили рак губы. Мать, когда это узнала, выгнала его, продала квартиру и куда-то уехала. Соседки говорят, что она детей отправила к бабушке, а сама вышла замуж, что ли. Отец вроде прижился у какого-то сердобольного выпивохи. Я знаю, что он у вас пить был не гораст. Да что поделаешь, жить где-то надо». «Вот горюшко-то какое!» — прослезилась старушка. Лилю такое известие обдало жаром. Мысли ее спутались, а сердце тревожно застучало. «А ты, деточка, как поживаешь?» — смахнув слезы, спросила бабушка Тоня. Машинально ответив на вопрос старушки и поблагодарив ее за новости, девушка заторопилась домой. Ей не терпелось поделиться своими переживаниями с Валентиной Викторовной. Лиля верила, что Господь поможет ей поступить правильно. Она очень нуждалась и в совете Ивана Николаевича, который часто помогал ей распутывать трудные жизненные ситуации. Вечером, когда дети уже спали, Иван Николаевич, Валентина Викторовна и Лиля собрались на кухне за столом. Служитель, мельком взглянув на жену, произнес: «Лиля, Валя мне все рассказала. Что ты теперь собираешься делать?» «Иван Николаевич, я не могу бросить папу на произвол судьбы. Мне бы хотелось разыскать его, и если Господу будет угодно, ухаживать за ним до самой смерти». Голос девушки сорвался. Она подняла на служителя полные слез глаза и продолжила: «Это мой христианский долг. Да и по-человечески так поступить будет правильно». Лиля замолчала, ожидая ответа. Иван Николаевич одобрительно кивнул. «Но как это осуществить, я не знаю», — вздохнула девушка. «Наша квартира продана. Сама я живу у вас, а больному нужен покой и уход. Иван Николаевич, помогите мне, пожалуйста». «Хорошо, Лиля, давай помолимся нашему Господу. У него есть выход из любой ситуации. Я верю, что он поможет решить и этот вопрос». «Я очень рада за тебя, Лилечка», — добавила Валентина Викторовна. «Ты сделала правильный выбор. Может, Господь даст милость, и через эти обстоятельства твой отец покается. Мы же молимся об этом». И действительно, Господь все устроил чудно. Ивану Николаевичу удалось выхлопотать для Лили комнату в общежитии, а молодежь вызвалась сделать в ней ремонт. Вскоре уютное гнездышко было готово принять новых жильцов. Все это время Лиля горячо молилась о том, чтобы Господь помог ей найти отца. Она боялась, что он может не согласиться на ее услуги. На поиски отца у Лили ушло несколько вечеров. Она немного знала, где обитали его приятели, но, обходя их пристанище, девушка везде получала один ответ – ее отца никто не видел. Когда она почти потеряла всякую надежду, ей кто-то дал адрес, где ее отец недавно находился. В следующий же вечер девушка отправилась по указанному адресу. Когда она нажимала кнопку звонка, ее сердце стучало так громко, что его удары, казалось, были слышны на весь подъезд. «Господи, помоги мне найти папу, помоги, чтобы он согласился на мою помощь», уже который раз летела к небесам молитва Лилии. Дверь распахнулась, и на пороге появился мужчина неопрятного вида, который что-то жевал. Девушку сразу обдало неприятным запахом из квартиры. «Добрый вечер», — поздоровалась Лиля. «Подскажите, пожалуйста, не у вас ли проживает Сергей Иванович Фролов?» Мужчина перестал жевать и удивленно посмотрел на девушку. После некоторого замешательства он, не отрывая от нее взгляда, крикнул в глубину квартиры. «Серега, тут, кажется, тебя ищут!» Послышались неторопливые тяжелые шаги, и за спиной хозяина в полумраке выросла чья-то фигура. Владелец квартиры, опомнившись, пропустил своего гостя вперед. Это был отец Лили. У нее оборвалось сердце. Как он осунулся и похудел за последнее время. Нижнюю часть лица закрывала ватно-марлевая повязка, которую обычно носят при карантине. Но даже через нее была заметна большая опухоль. Лиля почувствовала тошнотворный запах, присущий больным, оставленным без ухода. Она оторопела и не могла вымолвить ни слова. Отец несколько секунд равнодушно смотрел на нее. Потом в его глазах вспыхнуло удивление. «Ты зачем пришла?» — глухо спросил он. И тут к Лиле вернулась способность что-либо соображать. Любовь, сострадание и жалость к отцу захлестнули ее все существо. «Папа, папочка!» — вырвалось у нее. «Я пришла за тобой. Я хочу помочь тебе. Пойдем домой. Я буду за тобой ухаживать». Дочь кинулась к отцу и крепко обняла его за шею. Прижавшись к груди, она с плачем повторяла: «Пойдем со мной, пожалуйста». Отец остолбенел и не мог произнести ни слова. Первым опомнился хозяин квартиры. «Эй, Серега!» — прогудел он и с восхищением посмотрел на Лилю. «Соглашайся, мне бы такую дочь!» «Зачем я тебе такой нужен?» — в конце концов проговорил отец, невольно отстраняя Лилю. «Тебе что, делать нечего?» Девушка подняла заплаканное лицо и тихо сказала. «Папа, разве ты не понимаешь, что я люблю тебя? Пойдем домой, а?» «Домой?» — криво усмехнулся отец. «А где этот дом? Мы же тебя выгнали из квартиры. А теперь я и сам». Он запнулся на полуслове и виновато опустил голову. Лиля взяла отца за руку и, заглядывая ему в глаза, стала торопливо объяснять. «Папа, у меня есть комната в общежитии. Друзья помогли. Нам двоим места хватит. Я тебе потом все расскажу. Пойдем, а?»
«Серега, да у тебя сердце сделано из камня, что ли?»
Вмешался в разговор хозяин и слегка толкнул отца в спину. «Если б меня так дочь упрашивала, мое сердце растаяло бы, как масло на сковородке». «Да ну тебя!» — огрызнулся тот. «Много ты понимаешь. Не хочу ей жизнь портить. Понял?» Лиля, наспех вытирая слезы, сказала. «Нет, папа, ты не испортишь мне жизнь. Наоборот, ты обрадуешь меня, если согласишься жить со мной. Папочка, пожалуйста, пойдем домой». На минуту воцарилось глубокое молчание. Лилия замерла в ожидании ответа. Отец, внимательно изучая бетонный пол подъезда, о чем-то думал. «Хорошо, посмотрим, что из этого получится». Наконец выдохнул он и повернулся к товарищу.
«Леха, если что, примешь меня обратно?»
«Конечно, приходи в любое время», — ухмыльнулся тот и, бросив почтительный взгляд на Лилю, добавил. «Но, думаю, этого не случится. Счастливчик ты, Серега».
Немного помолчав, отец потерянно развел руками. «У меня даже вещей нет». «А ничего и не надо», — поспешила успокоить его дочь. «Бог все предусмотрел». Как во сне, Лиля вызвала такси, и все не верилось, что самый близкий человек теперь будет рядом. Дома отец искупался и, переодевшись в чистую одежду, сел за стол. Дочери было приятно видеть, с каким удовольствием он ужинал. Когда отец снял повязку, Лиля ахнула. Нижняя губа превратилась в огромную язву. Из-за этого отец разговаривал невнятно, а от больного места исходил неприятный запах. Повязку отец снимал только на время еды, а также для того, чтобы каждые 10 минут менять промоченные слюной салфетки. Ел он чайной ложкой, а пить мог только через трубочку. Несмотря на трудное положение отца, Лиля все-таки была счастлива, что он снова рядом с ней. Она безумолчно щебетала, рассказывая ему о том, как Господь чудно позаботился о ней. Сначала ее приютил у себя служитель, потом он помог ей найти жилье, а друзья из церкви сделали в комнате ремонт и принесли подержанную, но добротную мебель. Отец слушал молча, лишь изредка задавая вопросы. Было заметно, что он устал. Когда наступило время ложиться спать, Лиля постелила отцу постель на мягком диване. Блаженно растянувшись на нем, тот с благодарностью посмотрел на дочь. Угол комнаты, где стояла кровать девушки, отделяла свисающая с потолка длинная плотная штора. Выключив свет, Лиля задумалась. «Может, сразу задернуть штору? Я сейчас буду молиться, а уличный фонарь освещает всю комнату. Отец непременно увидит, что я стою на коленях. Не разозлит ли его это?»
После минутной борьбы девушка склонилась у кровати, не зашторившись. Она сердечно благодарила Господа за то, что он помог ей разыскать отца, и теперь просила у Бога сил для того, чтобы послужить ему любовью. Со слезами она молилась о том, чтобы Господь послал ему покаяние. Помолившись, Лиля задернула штору и, счастливая и довольная, легла спать. Утром еще не прозвенел будильник, как Лиля уже проснулась. В ее отдохнувшей за ночь голове сразу возник план действий. Привести себя в порядок, почитать Библию и помолиться. Потом съездить на работу и взять двухнедельный отпуск за свой счет, чтобы сходить с отцом в поликлинику и стать на учет к онкологу. Тихонько отодвинув штору, девушка выскользнула из комнаты и, управившись с делами, ушла на работу. Отец еще спал, но на столе его ожидал приготовлен завтрак и маленькая записка. «Папочка, доброе утро. Надеюсь, ты хорошо отдохнул. Обязательно позавтракай. Я скоро вернусь. С любовью к тебе, Лиля». Стоя на автобусной остановке, Лиля размышляла: «Как чудесно, что мою жизнь устраивает сам Господь. Если бы я осталась неверующей, то что бы со мной было сейчас? Бррр, страшно представить!» Невольно передернула она плечами. С теплотой в душе Лиля вспомнила, как верующие друзья помогли ей в беде. Выхлопотали жилье, сделали ремонт, собрали продукты и деньги. А совсем недавно старушки в церкви, приветствуя Лилю после собрания, клали ей что-то в карман. Дома она обнаружила там небольшую сумму денег. Этих средств ей теперь хватит для того, чтобы 2 недели не работать и уделить внимание отцу. На глазах Лили выступили слезы, и она еще раз поблагодарила Господа за его неустанную заботу. Следующие 2 недели прошли в житейских хлопотах. Почти ежедневно Лиля с отцом ходили в поликлинику, выстаивали длинные очереди, сдавали анализы, оформляли документы. В итоге девушка узнала, что болезнь отца очень запущена и лечить его бесполезно. Медики могли предложить свои услуги только для облегчения боли. Понимая, что отцу осталось жить недолго, Лиля начала молиться о его покаянии с постом. Ей так хотелось, чтобы самый близкий для нее человек примирился с Богом. При мысли о предстоящей разлуке у девушки сжималось сердце, но она крепилась и не показывала отцу своей печали. А тот слабел с каждым днем, походы в поликлинику его утомляли. При нестерпимых болях дочь сама делала ему укол, и больной на короткое время засыпал. Отпуск прошел быстро. Теперь Лиля утром уходила на работу, оставляя отцу завтрак и обед, а ужинали они вместе. В один из вечеров Лиля, взяв Библию и усевшись в кресло, робко спросила: «Папа, можно я тебе немного почитаю?» Отец лежал на диване и рассеянно смотрел в потолок. «Почитай, если хочешь». Неожиданно согласился он и устало закрыл глаза. Дрожащими от волнения руками Лиля открыла Евангелие от Иоанна и стала неторопливо читать. Отец был неподвижен, и она не могла понять его реакцию. «Может, он уснул?» Дочь замолчала, но вдруг больной приоткрыл глаза. «Что же ты остановилась? Читай дальше». Ободренная этим вопросом, Лиля продолжила чтение. Вот Христос беседует с Никодимом, потом с самарянкой. Отец все слушал и слушал, изредка задавая вопросы. «Папа, ты устал?» — закончив чтение 6 главы, спросила девушка. Не открывая глаз, тот кивнул. «Тогда тебе нужно отдохнуть, папа. Спокойной ночи!» Лиля подошла к отцу и впервые за все это время отважилась поцеловать его в лоб. Ей даже показалось, что он на мгновение затаил дыхание. Выключив свет, девушка помолилась и легла спать, но уснула не сразу. Она слышала, как отец ворочался сбоку на бок и тяжело вздыхал. «Папа, тебе плохо? Может, сделать еще укол?» — осторожно спросила Лиля. «Нет», — отозвался он, — «спи, а то тебе завтра рано вставать». Усталость взяла свое, и Лиля не заметила, как провалилась в сон. На следующий день, вернувшись с работы, девушка обнаружила, что Библия лежит не там, где она оставила ее утром. «Неужели читал?» — радостно ёкнуло сердце. И только теперь Лиля увидела нетронутый обед. Волнуясь, она подошла к дивану. «Папа, ты спишь?» — тихо спросила она, прикоснувшись к его руке. Отец открыл глаза и посмотрел на дочь. По его лицу катились слезы. «Папа, тебе больно? Почему ты плачешь?» «Лиля!» — голос отца оборвался. Девушка невольно вздрогнула. Она никогда не слышала, чтобы отец ее так называл. К Жене и Вике он всегда обращался по имени, а старшая дочь была для него местоимением «ты». «Лиля, почему ты заботишься обо мне?» — сдерживая рыдание, произнес больной. Девушка растерялась, потому что впервые видела отца плачущим. Она поспешно достала из кармана на свой платочек и поднесла его глазам отца, но тот перехватил платочек в свои руки и, вытирая слезы с нотками какой-то суровости, продолжил. «Раскись я, Лиля, как тряпка. Никак не могу понять, почему ты для меня все это делаешь. Стираешь, гладишь, готовишь, ухаживаешь за мной. С такой заботой даже теперь, когда я неизлечимо болен, и все отвернулись от меня. Ведь я ничем не могу отплатить тебе за это. У меня ни денег, ни квартиры. Я настоящий бомж». Больной замолчал и испытывающий посмотрел на дочь. Лиля присела на край дивана и кротко улыбнулась. «Папа, разве ты до сих пор не понял? Я же люблю тебя».
«За что?»
«Потому что ты мой папа. Я не достоин такой любви», — простонал отец. «Твоя любовь жжет меня».
«Жжет?» — удивилась Лиля.
«Да, доченька, жжет». Сердце девушки встрепенулось так ласково. «Доченька» — ее никто никогда не называл. Онемев от счастья, она молчала, а отец торопливо продолжал. «Жжет, потому что я сильно виноват перед тобой». «Так уж случилось, что когда ты родилась, я находился в армии. Без меня тебя принесли из роддома. Без меня ты сделала свои первые шаги и залепетала первые слова. Отслужив 3 года в морфлоте, я вернулся домой, но, к сожалению, не испытал к тебе отцовских чувств. Мы с твоей матерью были слишком молоды. Нам хотелось свободной жизни, а ты нас в этом ограничивала». Мать написала бабушке письмо, в котором просила ее хотя бы на время забрать тебя к себе, но та, сославшись на хлипкое здоровье, отказалась. «В тот момент я смотрел на тебя как на посягательство на мою свободу, хотя понимал, винить тебя за то, что ты появилась на свет, глупо. Виной всему была наша необузданная молодость». «Прошло время, и мы вроде бы образумились. У нас родились Женя и Вика. Они росли на моих глазах, и тогда-то я понял, что значит быть отцом. Но ты, Лиля, была для меня какой-то чужой. Я не раз укорял себя за это. Подрастая, ты все больше становилась похожей на меня, но полюбить тебя я так и не смог. Мне до сих пор больно вспоминать о том, как ты всегда тянулась ко мне, а я тебя отталкивал. Теперь же, когда я отбросок общества, именно ты приютила меня, окружила заботой и вниманием. Не помня зла, ты прощаешь и любишь. Я потерял покой. Да и был ли этот покой у меня когда-нибудь? Потому и жжет мою совесть твоя любовь. Для тебя я был негодным отцом. Прости меня, Лилечка, если можешь». Девушка слушала исповедь отца, и горячие слезы неудержимым потоком текли по ее щекам. Силы покидали больного. Он накрыл лицо носовым платком и затих. Наклонившись над ним, Лиля прошептала: «Папочка, я давно тебя простила. Я буду любить тебя всегда». Отец тут же откинул на свой платок в сторону и крепко прижал дочь к себе. «Спасибо, доченька. Как хорошо, что ты у меня есть». В отцовских объятиях девушка замерла. Ей стало так легко, будто тяжелый камень свалился с души. «Папа», — спохватилась она, — «тебе еще нужно покушать и принять лекарство. Я пойду на кухню, а ты отдохни, хорошо?» После ужина отец неожиданно попросил: «Лиля, почитай мне еще из твоей книги». «С удовольствием», — обрадовалась дочь, и с Библией в руках удобно расположилась на мягком кресле. Прошло несколько недель. У Лили было много забот, но она их словно не замечала. Только сейчас девушка поняла, что значит выражение «выросли крылья». После того откровенного разговора отец изменил свое отношение к ней. Теперь он смотрел на нее с любовью, называл ее ласково «доченька». «Лилечка». Девушка была счастлива. Отец старался лишний раз не обременять дочь заботами о нем. Он сам менял салфетки и периодически проветривал комнату, а если чувствовал себя хорошо, ходил в магазин или в аптеку. Иногда он говорил, что ощущает себя почти здоровым, только язва на губе сильно жжет. Но Лиля замечала, как болезнь прогрессирует. Отец ел намного меньше и с большим трудом. Он буквально таял на глазах. Девушка начала поститься за отца через день. Однажды отец, задумчиво глядя в окно, спросил: «Лиля, у вас в церкви есть священник?»
«Конечно, есть. Мы называем его служителем. А что?»
«Я бы хотел с ним встретиться. Кстати, это он приезжал к нам домой перед твоим крещением?»
«Да, его зовут Иван Николаевич. Я же тебе рассказывала, что почти год прожила в его семье», — пояснила дочь и уловила, что отец тряхнул головой, словно хотел отогнать от себя неприятные воспоминания.
«Ты могла бы пригласить его к нам?» Отец поморщился от боли. «Только если это возможно, пока ты будешь на работе». Лиля, понимающе кивнула. Именно этого она и ждала. На следующий день, вернувшись с работы, девушка застала Ивана Николаевича с отцом за чаепитием. «А вот и Лиля!» Вставая из-за стола, протянул ей руку служитель. «Приветствую!» Девушка пытливо заглянула ему в глаза. «А мы до сих пор общаемся», — сказал Иван Николаевич. И, словно отвечая на молчаливый вопрос, Лили добавил. «Хорошо общаемся». Девушка обратила внимание, что лицо отца сияло. «Иван Николаевич», — едва сдерживаясь от нахлынувших чувств, засуетилась она. «Вы поужинаете с нами?» «Нет, Лилечка, не могу», — посмотрел служитель на часы. «Я бы с удовольствием, но обещал одну старушку посетить». Тепло распрощавшись с больным, Иван Николаевич скрылся за дверью. Лиля вышла на лестничную площадку проводить его. «Твой отец исповедался», — сообщил ей пресвитер. «Да так искренне и сердечно, что я рад и за него, и за тебя». Протянув Лиле на прощание руку, Иван Николаевич добавил. «Поздравляю тебя с победой, Лиля. Сегодня порадую Валентину Викторовну и молодежь доброй вестью. Но расслабляться еще рано. Твой отец только сбросил с себя бремя грехов, которые давили его. Но теперь ему надо признать себя пред Господом погибшим грешником и покаяться, а это нелегко. Будем продолжать молиться». Слезы радости навернулись Лиле на глаза, и она благодарно улыбнулась. «Большое вам спасибо за все, что вы для меня сделали. Горячий привет Валентине Викторовне и детям». «За все, слава Богу», — искренне ответил служитель и исчез в темноте подъезда. Следующая неделя выдалась для Лили тяжелой. Отец полностью потерял силы. Есть он больше не мог, только пил через трубочку. Осмотрев больного, пожилая врач сказала, что дни его сочтены, и Лиле нужно готовиться к похоронам. Девушка и сама это понимала, но все же ей хотелось продлить отцу жизнь. Для ухода за ним она отпросилась с работы. В один из вечеров отцу резко стало плохо. Он лежал на боку и что-то бормотал, а потом совсем потерял сознание. Лиля очень испугалась и вызвала скорую помощь. Фельдшер послушал больного, измерил ему давление и сделал какой-то укол. «От этой болезни можно ожидать чего угодно», — пожал он плечами и, сострадательно посмотрев на девушку, добавил. «Крепитесь, такова жизнь. Если что, звоните». Когда Лиля осталась с бесчувственным отцом наедине, ее охватил леденящий ужас. «А если папа не придет в себя? А если он уже умер? Что делать? Ведь он не покаялся, значит, погиб навеки. Неужели все молитвы напрасны?» Лилей овладел панический страх, а в голове путались разные мысли. Не в силах сдерживаться от нахлынувших чувств, она упала на колени. «Отец мой небесный, неужели на этом все? Во имя Христа и Его пролитой крови умоляю Тебя, подари моему папочке покаяние. Я так хочу, чтобы он ушел в добрую вечность, а тем более этого хочешь Ты. Господи, Ты сказал, открывайте свои желания. Помилуй нас. Я знаю, Ты можешь сделать даже то, что не укладывается в моем понимании. Боже мой, помоги, пожалуйста». Слезы застилали глаза девушки, а сердце билось, как пойманная птица. Но во время молитвы Лиля почувствовала, что страх отступает. Она медленно открыла глаза. Ее взгляд задержался на картине, подаренной ей в день крещения. «Не бойся, ибо я искупил тебя. Ты мой». Утешилась Лиля дорогими словами. Ее внутренность наполнилась чудесным покоем, который может дать только Господь. Поднявшись с колен, Лиля подошла к отцу и прислушалась. Его дыхание было ровным, будто он спал. Взяв Библию, девушка разместилась в любимом кресле. Читая третью главу книги пророка Аввакума, она остановилась на 16 стихе. «Я должен быть спокоен в день бедствия». Значит, все в Божьих руках, а ей, Лиле, надо успокоиться и продолжать верить. Невольно перед глазами девушки пронеслись картины ее безрадостного детства. «Почему моя жизнь сложилась именно так?» — задумалась она. И вдруг, как светлый луч, ее пронзила мысль. «Да если бы у меня было счастливое детство, я бы не спешила прийти к Богу. Мне очень хотелось родительской любви, и я получила ее от Небесного Отца». Слезы благодарности и умиления потекли по щекам девушки, но она не торопилась их вытирать, ведь ее никто не видит. При печали лица сердце делается лучше, вспомнился ей библейский текст. Через некоторое время отец зашевелился и, открыв глаза, устремил на дочь вполне осмысленный взгляд. «Слава Богу!» — вырвалось у Лили. «Папа, ты меня так напугал!» В то воскресенье девушка впервые пропустила собрание, чтобы не оставлять отца одного, но, к ее удивлению, после богослужения к ним пришла молодежь. Гости выложили на стол гостинцы и тепло приветствовали больного. С его позволения они начали петь о небе и декламировать стихи. Получилось неплохое богослужение, и это Лилю радовало. Молодежь отметила, что жизнь, посвященная Богу, прекрасна. Когда программа гостей подошла к концу, отец спросил: «Лилечка, а можно организовать обед для твоих друзей вот здесь, в этой комнате?» «Конечно, можно. Только...» Лиля несколько секунд подбирала нужные слова. «Только как это будет выглядеть? Ведь ты не можешь вместе с нами кушать». «Все хорошо, доченька», — бодро сказал отец. «Я сегодня чувствую себя лучше, и мне будет приятно смотреть на молодежь». Обед проходил в атмосфере любви и доверия. Некоторое время отец сидел за празднично накрытым столом, а потом все-таки прилег на диван. Он ловил каждое слово, сказанное молодыми братьями. Как высохшая от зноя земля напитывается влагой, так и он вбирал в себя библейские истины. В приятном общении часы пролетели незаметно, и молодежь собралась уходить на вечернее богослужение. «Папа, ты очень устал?» — спросила Лиля, когда гости ушли. «Немного, но это не важно, ведь я скоро отдохну», — слегка улыбнулся отец, и его лицо просияло. «Это же совсем другая жизнь, Лилечка. Как жаль, что я раньше ее не знал. Давай вместе помолимся, а потом ты почитаешь мне Библию». Лиля с трепетом вслушивалась в молитву отца. Для нее она была так непривычна. «Господи», — молился он, — «прости меня, грешника. Я прожил свою жизнь впустую и пришел к тебе абсолютным банкротом. Я растерял все — семью, имущество, здоровье и любовь. А ты простил и помиловал меня, подарил мне свою любовь, любовь дочери. Только теперь я обрел покой в сердце. Благослови Лилечку за то добро, которое она для меня сделала. Я был для нее плохим отцом. Ты хорошо заменил ей меня. Слава тебе. Аминь». Долго стоять на коленях отцу было тяжело, и чтобы его не утомлять, Лиля помолилась очень коротко, но сердечно. Потом отец лег на диван и под чтение Библии незаметно уснул. А Лиля погрузилась в размышления. Где сейчас мама, Женя и Вика? Как они живут? В своих заботах об отце Лиля редко вспоминала близких, а ведь надо было молиться о них. Она склонилась у дивана, на котором крепко спал больной, и не спеша помолилась обо всем, что ее тревожило, о своих родных, о последних днях отца, о своем будущем. Все доверив Господу, девушка сладко уснула. Наутро отец впал в беспамятство, а через сутки его не стало. Для Лили смерть дорогого человека, хоть и ожидаемая, была ударом. Она почувствовала себя одинокой, но в этой скорби ее поддержали друзья. Братья и сестры по вере. Сознание того, что отец ушел в вечность примиренным с Богом, утешало Лилю. На всю жизнь она запомнила единственную молитву отца. Теперь же, когда им пришлось расстаться до встречи в небе, ее будет всегда греть любовь небесного отца».